Имя Иисуса, мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь Духом Твоим Святым, и мы поклоняемся пред Тобою в нашем духе. Да обновится милость Твоя, Дух Святой, сегодня для искупленных Иисусом Христом. Позволь нам сегодня проникнуться Твоими божественными глаголами и погрузиться и раствориться в них. Да обновится Твоя святая всемогущая милость для нас. Во имя Иисуса Христа мы все это просим у Тебя. И мы верим, Дух Святой, что Ты здесь, и что Ты совершишь, и просветишь наш разум, и дашь возможность нашему разуму воспринять откровение свыше. Мы будем славить и поклоняться пред Тобою в этом служении. А Ты действуй в теле Твоем во имя Иисуса, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословена милость Господа. Я верю Ему, что Он не просто будет вести, но и доведет. Он пообещал, неизменный в Слове Бог, исполнить все свои обетования. Сегодня мы будем вновь погружаться в глаголы вечной жизни. Книга Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением. Она будет нечиста. 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же народит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания, к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Я бы хотел назвать эту главу «Воплощение обетований». Все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь. Эта глава говорит, каким способом обетования Божьи воплотятся в нашу жизнь. Под младенцем мужского пола и женского пола Дух Святой, смотря с какой стороны или с какой вершины мы будем рассматривать это откровение, может видеть совершенно различные вещи. И это неоднозначная мысль. И сегодня я хочу говорить об обетованиях Божьих, потому что Слово Божие называет обетование даром. То есть обетования Божии – это дары Божии. То есть это дар Божий. Под дарами можно многое понимать, но я имею обещание Божие – дар. И говоря о детях, Слово Божие всегда говорит, что это дар для родителей, что дети являются даром, что они являются обетованием, обетованным, обещанным даром. Конечно, нам сложно, быть может, это понимать, потому что многие из нас, когда смотрят в естественную сферу, то большинство людей не хотят иметь детей. То есть, быть может, хотят, но не хотят их иметь столько, сколько их есть. Но здесь говорится о таких дарах Божьих, которые человек хочет иметь гораздо больше. Он хотел бы иметь все обетования Божии. И я буду говорить об обетованиях Божьих, которые делятся на мужской и женский пол. Обетования Божии, которые подлежат обрезанию и которые не подлежат обрезанию. Это очень важно сегодня для нас. Воплощение обетований, воплощение дара, когда этот дар воплощается, что предшествует этому и каким образом мы берем их, и каким образом обетование Божие через Слово Божие, через веру сердца и исповедание уст становятся нашими. Когда мы верим сердцем и исповедуем устами, мы провозглашаем, но это не говорит о том, что оно уже случилось. Мы лишь только объявляем несуществующее существующим. Когда же происходит само зачатие? Оно происходит через веру сердца и исповедание уст. И развивается через веру сердца и исповедание уст. И потом приходит, потом происходят роды. И обычно после этих родов, для того, чтобы обетование Божие могло принести силу для нас, то это обетование должно быть все равно обрезано, во-первых. Во-вторых, мы должны пройти какую-то форму или меру очищения. Странная мера. Во-первых, для того, чтобы взять обетование Божие, нужно быть чистым. И вот здесь говорится о делении этих обетований. Вы знаете, что младенец мужского пола или вообще мужской пол в Слове Божьем обозначает власть, правление. Женщине не дано право быть властелином. Это право принадлежит мужчине на земле. Но это лишь образное право. Жена получает в нем, но я сегодня не говорю о мужчине и женщине. Я говорю просто о распределении Богом вечных ресурсов для нас, которые мы должны увидеть в Писании. Младенец мужского пола, ему надлежит царствовать, ему надлежит править. Следовательно, это восхищение. Младенец мужского пола в 12 главе Откровения будет восхищен, и ему будет дан жезл править народами, и он будет сокрушать их, и будет править ими. Это жезл. Для того, чтобы это иметь и это получить, нужно взять именно обетование восхищения. Обетование восхищения обязательно подлежит обрезанию. Восьмой день. Если женщина родит, и обычно у нас рождение происходит, и сила этого рождения, сама жена только зачинает. За счет веры сердца и исповедания уст происходит зачатие. Но жена в естестве человека являет не просто дух человека. Там присутствует дух человека, но там присутствует одна структура или одно свойство его души, которое мы называем волей. Вот эта воля вместе с духом человека производит на свет обетование Божие, которое мы берем. Если мы не будем употреблять нашу волю, воля – это усилие. Воля – это когда мы терпим, когда мы страдаем. Здесь написано, что она должна очищаться в одни страдания ее очищением. Когда это происходит, и мы берем эти обетования Божии, в основном дети Божии устремлены на дары женского пола, будем называть. Дары, которые не являются властью, и дары, которые не руководят. Всем хочется исцелять, творить чудеса, но исцеление и чудотворение не является руководящим даром. Это дары женского пола. Образно говоря, это дары Духа Святого. И все дары Духа Святого, и те, и другие. Но я сегодня хочу их подразделить, чтобы мы увидели преимущество. Руководит только дар слова мудрости вместе с даром слова знания. И он в 12 главе, первое послание к Коринфянам, идет сразу первым даром. Одному дается даром слово мудрости. Мудрость является руководительницей всего. Через нее были сотворенные века. Она радовалась на земном кругу. Все через нее было сотворено, все через нее начало быть, и без нее ничто не начало быть. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Она не претендует и не основывается на дарах женского пола. Поэтому эти дары будут подлежать обрезанию. Вы помните, мы с вами говорили, восьмой день – это день завета. Седьмой день есть полнота, которая наполняет все во всем, и именно седьмой день должен быть обрезан. Только полнота может подлежать обрезанию. Вы скажете, это значит, мы не обрезаны до тех пор, пока мы не придем в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. И да, и нет. Во-первых, согласно Слову Божие, мы имеем полноту в нем. Если вы попытаетесь иметь полноту вне его, независимо от него, просто возрастать в полную меру возраста Христова, и только тогда мы будем обрезаны, то это будет неправильно. Но тем не менее, мы верою принимаем этот завет, и Бог вступает с нами в завет, и обрезание – это тройственность крещений. Обязательно она должна дойти до полноты. Восьмой день, и восьмой день обрезали младенца. И я хочу обратить внимание на этот восьмой день, что он был дан вне закона. В законе он был подтвержден, но теперь, когда закон закончил свою власть, восьмой день, день завета, снова вступил в свои неограниченные права. В законе этот восьмой день был ограничен. Вне закона он вступает в неограниченные, в божественные права. Существует мера понятий. У нас есть служение, которое мы получили от Бога независимо от закона. Но потом пришел закон и ограничил это служение. Теперь, когда закон ушел, и мы были под тяжестью закона, под его игом, который не могли нести ни мы, ни отцы наши, и когда закон ушел, мы не хотим принимать то, что было в законе. Мы говорим, это принадлежит религии, это принадлежит закону, и вас отталкивает от него. Сатана прекрасно понимает, что оттолкнувшись от закона, оттолкнувшись от так называемой религии, ограничений, религия – это ограничение, это то, что убивает. Закон ничего не привел к совершенству, он не призван был для того, чтобы оживотворить, он все убивал. Он говорил, если это сделаешь, умрешь. Если это сделаешь, умрешь. И это сделаешь, умрешь. И кругом он говорил, смерть, смерть, смерть. И куда человек не обращался, везде видел смерть. Но в Иисусе Христе, где бы вы ни встретились, он говорит, ты будешь жить. Ты будешь жить. Он встречается три раза. Мы встречаем три женщины, с которыми он встретился, подлежащими смерти. И каждая из них, он простил грех и сказал, что она будет жить. Он встретился с самарянкой самарийского колодца. Она жила в это время с шестым мужем, который не являлся ее мужем. И она стала жить им. Он встретился с грешницей в доме фарисея и позволил ей омыть свои ноги слезами и отереть волосами. И они сказали, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Это была известная проститутка города. Она была известна всему городу. И, быть может, самые первые люди в этом городе знали ее хорошо, потому что обычно элита общества всегда хорошо знает проституток. Она общается с ними и входит с ними в контакт, и делая вид, что она их не знает. И теперь они говорили, если бы он знал, они-то ее знали с другой стороны и знали, что она повинна смерти. Почему они не предали ее до этого смерти? Ведь они имели право предать. Почему они не сделали это до этого? Да потому что эти фарисеи в тайне души своей кое-кто уже имел с ней связь, а кое-кто думал иметь. И поэтому они ее оставляли жить. Не находилось святых Божьих людей, которые могли бы встать по закону и искоренить грех. Грех был как ковер, расцветший в Израиле. Он встречается с другой, они привели не потому, чтобы убить ее, для того, чтобы поймать его. Они готовы были лишиться этого лакомого куска. И сказали, Моисей повелел таких побивать камнями. Ты что скажешь? Он скажет, ну что ж, бросайте, кто из вас без греха. И Дух Святой вступил в свои необыкновенные права. Иногда мы пытаемся нашими проповедями что-то сделать, чего-то достигнуть. Но то, что делает Дух Святой, мы никогда не достигнем. Достаточно сказать несколько слов. И когда начинается работа Духа Святого, Дух Святой берет просто одно предложение, несколько слов, и производит такую работу, которой не подсильны многие тома теологов и богословов. Напечатана, распространена литература, миссионеры ездят, и мертвая пустыня языческая. И вдруг появляется помазанник Божий, говорящий несколько предложений. И люди начинают воскресать к жизни, начинают идти. Я хочу обратить наше внимание, День Завета – это день хвалы, день величайшего благодарения Богу. Это необыкновенная хвала, когда Бог заключает завет. В небесах происходит необыкновенная радость. И хоры ангелов в это время начинают прославлять Его. Не группы прославлений, а хоры ангелов. В небе не будет групп прославления, там будет хор. Там будут знаменитые хоры, и сегодняшние хоры померкнут перед тем хором. Но все-таки это будет хор, который будет петь стройно и с восклицанием. Для того, чтобы петь стройно и с восклицанием, нужно усилие, нужны затраты и нужно многое. Для того, чтобы просто иметь группу прославления, ничего почти что не нужно. Для того, чтобы повторять полчаса один куплет, много стараний не нужно. А здесь нужно старание, потому что Бог есть Бог. И это Он создал грациозную музыку, классическую музыку. Это Он дал постигнуть людям звуки неба. Я повторяю так, как закон взял в свои руки сферу прославления, то сегодня церковь в своих рядах, в пробуждениях почти лишается этой сферы. Народ Божий отворачивается от нее, и хор становится чем-то излишним, потому что он был в законе, потому что закон взял его и использовал его в своем назначении. И он был ограничен. Но когда помазание Божие проливается, это не говорит о том, что старание не нужно и воля не нужна. День Завета сопровождается хоровым пением ангелов. Мы встречаем ангельское пение на Вифлеемских полях. Это не была группа. Разумеется, группа, я имею в виду, когда не нужно делиться на партии и петь что-то сложное. Вы скажете, они там просто восклицали и пели «Осанна Вышних». «Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволение». Тот, кто однажды услышал стройное пение с восклицаниями, небесное возначение, тот поймет. Сатана не просто взял на вооружение. Он не просто взял, почему сегодня людей пленяют. Потому что они взяли оттуда и исказили. Они взяли систему Бога, его стройность, его восклицание и вложили туда сатанинский дух и сатанинскую информацию для того, чтобы дети Божии сегодня не имели ни того, ни другого. Закон остается тот же. И День Завета – это день, который был, повторяю, до закона. Как десятина была до закона. И сегодня люди ненавидят ее только потому, что она была в законе. Но тем не менее, она независима от закона была. Она попала под зависимость закона, потому что люди были жестокие сердцем и не понимали ее. Вавилонское пленение 70 лет было только за то, что люди удерживали десятины. Люди попали в грех, то есть в плен, в Вавилон, только по одной причине, что они удерживали десятины. Что они пахали на земле в седьмой год, когда земля должна была отдыхать. И когда земля отпразднует субботы свои, сказал Господь, только тогда вы возвратитесь. Земля Духа Святого все равно отпразднует свои субботы. Ее изнасиловали, на ней пахали, но Бог теперь взял и перебросил их в Вавилон и дал земле отдыхать все эти субботы, которые на ней пахали. Она все равно отдыхнет, земля Духа Святого. Царство Небесное, Церковь Иисуса Христа. Я хочу, чтобы сегодня мы поняли, чтобы мы не делали, как люди, которые, истребляя все, начинают истреблять самое лучшее и остаются голыми, не понимая, что они истребляют, на что они замахиваются, часто называя религия и религиозники. Мы этим самым бросаем Богу в лицо нечто. Нас тоже называют религиозниками. И каждый человек, которому что-то сегодня не нравится, это слово стало как экстрасенс. То есть раньше это были просто колдуны, маги, но теперь это слово трансформировалось и стали называть их уже не просто гипнотизерами, а экстрасенсами, которые лечат биотоками, имеют какое-то биополе, они учат о каком-то астральном теле и еще о чем-то. Сегодня так и в религии. Вот это слово «само религия» стало употребляться всеми группировками и стали им обзывать. Это стало своеобразным матом в христианстве. Для того, чтобы оскорбить человека, на него, говорят, религиозник. Для того, чтобы оскорбить учение, говорят, религиозное. Нужно прекратить. Если оно стало нарицательным, и если оно стало ругательством, нужно выкинуть из лексикона это слово и заменить его другим словом. Потому что сегодня религиозник и религия больше не воспринимается действительностью. Его не понимают. Повторяю, не понимают, потому что оно стало просто нарицательным, и все думают, что они не религиозники. Каждый думает, что религиозник – это кто-то другой, указывая на него пальцем, но только не он. И поэтому, когда мы указываем, я повторяю, мы часто уничтожаем наши ценности, которые были до закона, до религии. Но теперь все, что было в религии, мы начинаем уничтожать, и вместе с этим мы уничтожаем то, что было до нее. То, что было до нее. Восьмой день – День Завета. Когда Бог заключает завет с полнотою Своею, полнота, наполняющая все во всем. Если седьмой день – это день вечности, день полноты, то восьмой день – это день вечного завета с полнотою, с седьмым днем. Теперь здесь говорится, Очищение должно происходить вне святилища. Что же происходит? Каким образом я оскверняюсь? Или является ли это скверной? Слово Божие говорит, что всякое истечение из тела является грехом. То есть человек становится нечистым. Какое бы ни было это истечение, священник просто вспотел во святилище, и ему наступает там смерть. Он не имеет права потеть. Вы скажете, что же делать? Он же должен там работать. Он должен там работать так, чтобы не потеть. Он работает на внешнем дворе при внешнем свете. Здесь стоит медный жертвенник, и здесь медный умывальник. Когда ему нужно войти во святилище, там такой климат, где ты не вспотеешь, и где у тебя из тела ничего не выйдет. И он снимает одежды свои, в которых он был здесь, на внешнем дворе, и моется в медном умывальнике. Осуждает себя. Он просматривает самого себя всего и одевает льняную одежду, белую, и сверху одевает хитон священнический, и берет крови, и входит туда. И там он никогда уже не вспотеет. И Бог предупредил: смотрите, омывайте тела ваши, чтобы вам не умереть. Сегодня это отнесли в основном к женщинам. Мужчине это не относится, они говорят. И сегодня во время хлебопреломлений многие женщины не участвуют в хлебопреломлении, говоря: мы не можем. Эти слепые вожди их научили, что они не могут. А сам потный преподает, вспотевший в этой затхлой комнате, ведь собирались в таких комнатах, и я не говорю, но потели буквально все. Значит, потеть можно, вот и ему можно участвовать и преподавать, а ей, бедной, нельзя. А если придет Христос в это время? Так что она не будет восхищена, ведь то есть пришествие Христа, восхищение, взятие церкви гораздо выше того, что мы совершаем. Он нам сказал, что мы это будем совершать только до дня Его пришествия. «Сие творите только в мое воспоминание, пока я приду». Когда Он придет, мы больше не будем этого делать, потому что Он уже будет с нами. Мы это делаем, пока Его нет с нами. И теперь мы должны верою понять, что это совершенно не относится. Здесь имеется в виду то, что исходит от меня, от человека. Все, что бы ни исходило от души, будет оно доброе. Тем не менее, это зло, и его нужно уничтожить. Теперь здесь говорится, когда мы берем обетование Божие, верою сердца своего, воспринимаемое Слово Божие, то вера сердца и исповедание уст, как бы мы ни говорили, исповедание уст, пророк воскликнул пред Богом: «Боже, мои уста грешные». До этого он не знал, что его уста грешные. Он говорил, что он остался один пророк. Или он говорил: посмотри, Господи, что творится, беззаконие такое. Я устал от этого беззакония, я мучаюсь с нем, но он не совершал этого беззакония. Но когда Бог приблизился к нему, он закричал: погиб я, ибо глаза мои видели Господа Саваофа. Я живу среди народа с нечистыми устами, и у меня также нечистые уста. И Бог успокоил его, взял уголь жертвенника горящий, коснулся уст его и сказал: вот это коснулось уст твоих, и ты свят, ты очищен, не бойся. Когда мы берем обетование Божие, то задействовано в это время все естество человека. Бог требует, чтобы наш раб, то есть наша плоть, наша служанка была задействована. Она участвует в этих родах. Дух – это как бы мужская часть. Через дух и душу, все это вместе взято через Слово Божие, происходит зачатие. Мы верою принимаем обетование Божие, что восхищение принадлежит мне, что мне принадлежит власть, мне принадлежит сила Божия наступать на всякую силу вражью. Когда вы это берете, то обязательно задействована была ваша воля, ваш разум и ваши уста. И обязательно все это пройдет через глубокие страдания, через смерть. Так как вы взяли обетование мужского пола, это младенец мужского пола, то он должен быть восьмой день обрезан. И прежде чем он будет обрезан, он должен быть рожден. Но рождение происходит в жестоких страданиях. И здесь написано: доколе она будет очищаться в дни страдания ее очищением. Теперь все это должно происходить вне святилища. И святые Божии не всегда понимают ситуацию, в которую они попадают. Во время зачатия они радуются. Когда обетование Божие вдруг становится их по праву, и сердце их восклицает, и уста начинают исповедовать, они выходят и свидетельствуют, слава Богу, сегодня это обетование стало моим. Но потом наступают дни, когда этот младенец мужского пола начинает развиваться внутри утробы, и они его чувствуют и говорят: «Мое, мое, слава Богу, еще пока страшного ничего нет, мое, но страшное наступит в момент родов, когда вы будете отлучены от святилища и не сможете приблизиться к нему, когда наступит кромешная ночь и тьма, и тогда вы должны будете провозглашать Бога завета в восьмой день и обрезать свое обетование, оно пройдет через смерть». Когда вы поставите его, вы взяли и отдадите его снова Богу. Вы скажете: «Боже, и Бог обрежет его через смерть, это будет почти потеря его». Обрезание и завет – это потеря обетования, но потеря по велению Божию. Потеря, в то же время Бог обещал, что оно вечно будет вашим. В Исааке наречется тебе семя. Авраам терял его, но верою не терял, но в буквальном смысле физически он терял его. Но верою он знал, что Бог обещал ему, что это его, и что Бог воскресит. Придет такой день в вашей жизни во время рождения этого младенца мужского пола, когда смерть коснется его, и Бог скажет: «Отдай». То есть смерть коснется, и вы почувствуете, что никакого восхищения для вас не может быть. Вы увидите себя в таком свете, вы увидите себя в таком свете, что от вас исходит то, что никак не может быть. Но, тем не менее, в этот момент вы должны верою брать, что Бог пообещал, что оно все-таки ваше. Оно не просто развивалось у вас здесь. И Он говорит, чтобы вы не потеряли то, над чем вы трудились, но получили полную награду, чтобы вы держали свой венец в это время. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Держать это, снова продолжать исповедовать, снова верить сердцем. Впечатление, как будто вы начинаете все сначала. Сатана настолько как будто бы разорил вас и настолько представил вам снова вашу природу, в которой было все забыто. Вам казалось, что ваша природа давно попрана, вы уже давно прославляли и ликовали Бога, но здесь что-то все-таки произошло. И это будет последнее потрясение. Иисус, для того, чтобы получить силу Святого Духа, хотя Он был рожден от Духа Святого и был Сыном Божьим, Он точно так 40 дней, 7 дней и 33 дня составляет 40 дней. Ему пришлось 40 дней быть в пустыне. И он был там вместе с дьяволом. Он был вне святилища. Он не был с Богом в пустыне, запомните. Он был с дьяволом. Но там, находясь с дьяволом, он должен был верить и провозглашать, что он Сын Божий. И сатана приходил ему, говорил: «Правда ты Сын Божий? Если ты Сын Божий, где твои ангелы? Ведь он сказал о своем сыне, что он пошлет ангелов своих, и они понесут тебя на руках. Где же твои ангелы? Здесь только мои ангелы». Вся пустыня была полна адскими ангелами. Весь ад был в пустыне, и ни одного ангела Божия не было там. Что же он делал? Как он мог победить это все? Как он очищался от этого всего? Но он говорил: «Но написано». У него не осталось ангелов. У него в это время не было силы Духа Святого. Странно, быть может, звучит. В это время не было силы Духа Святого. Он еще не был крещен, и сила Духа Святого еще не почила на нем безмерно. Находясь в пустыне, он имел только написанное слово и больше ничего. И больше ничего. Был обыкновенным человеком в это время, плоть и кровь, только что без греха, но не имел силы Святого Духа, не прошел обрезание. Ему нужно было 40 дней находиться с дьяволом вне святилища, вне Бога. Но это не был ад, повторяю. Это была лишь только пустыня, искушение. Но он знал, что это пройдет. Он знал, что проходит очищение. Скажите, зачем святому нужно было такое очищение? Я сперва скажу, если святому нужно было очищение, то тем более нужно это тем, в теле которых есть грех. Если он, будучи без греха, нуждался в этом и должен был пройти все это, тем более должны пройти мы. Он родился от жены, подчинился закону. Он все равно соприкоснулся с этим греховным миром. В нем не было, но он соприкасался отовсюду с этим греховным миром, и он развивался в чреве девы. И он был рожден, и нужно было это очищение. То есть очищение – это значит, когда вы полностью все плотское в это время удаляете. Потому что во время, когда мы берем обетование Божие, все равно задействовано плотское. Все равно мы что-то выливаем и что-то делаем в это время плотское, душевное. И смешиваем его с духовным. Но здесь Бог хочет разделить рожденное и то, что исходит из тела. Потому что младенец – это одно, и другое, то, что выходит кровь, это совершенно другое. И он хочет это отделить, и здесь промежуток времени. Теперь Слово Божие говорит, что младенец мужского пола точно так же происходит очищение. Но только оно не 40 дней происходит, а два раза по 40, 80 дней. Потому что там не было обрезания. Поэтому для того, чтобы очистить то, где не было обрезания, нужно 80 дней. То есть образно это составляет, что те, которые не будут иметь обрезания, они не будут восхищены в свое время. То есть восхищены будут только младенец мужского пола. Сама жена будет восхищена немного позже. Она не будет восхищена вместе с младенцем мужеского пола. Младенец мужеского пола будет восхищен, потому что он прошел очищение вне стана. Апостол Павел сказал, мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. И далее он говорит, что? Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Вы знаете, в это время мы будем нести поругание. В это время бесы окружат нас, и ад окружит нас. И ад в это время будет мысленно. До этого уже не было этого, он не приходил к нам в мысли. Но вдруг объявится атака на наше святилище, и он начнет атаковать нам и говорить многие вещи. Он начнет искушать и говорить вам, если ты дитё Божие, почему ты попал в такое положение? И вы скажете, не хлебом одним будет жить человек. Он вам представит все места Священного Писания и проповедников, которые скажут вам, если вы имеете материальный неуспех, значит вы грешники. Мы имеем обетование о материальном успехе, и мы можем жить достаточной жизнью. И тогда вы скажете ему, написано, не одним хлебом будет жить человек. Вы будете нести поношение от святых, которые в это время будут иметь его благословение, Божье благословение, но не понимают, которые не достигли туда, той пустыни, которые еще не были там. Когда вы пойдете туда, придется все это потерять. Придется заплатить цену всего этого. Иногда чадо Божие, быть может, не теряет это в буквальном смысле слова, но все равно он даром это отдает. Когда вы находитесь в пустыне, вы не пользуетесь в это время комфортом. Он не утешит вас, он не дает вам покоя. В это время туристические поездки, хорошая еда, красивая одежда, красивые дома, красивые машины не удовлетворяют вас. Вы находитесь в окружении демонов, и все, что может удовлетворить вас, Бог. Но Он в это время отсутствует Духом Святым, и только Слово Божие написано остается с вами. И вы знаете об этом. Вы будете знать, что это искушение, и вы будете поведены туда этим же Духом Святым. Тогда возведен был Иисус Духом Божиим в пустыню для искушения от дьявола. Это Он поведет нас туда, чтобы очистить нас от кровей наших. Потому что наша кровь находится под проклятием. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Когда апостолы сказали, кровь ваша на главах ваших, иду к язычникам, это значит, проклятие ваше остается с вами. Здесь же происходит очищение от этого проклятия, очищение от этих кровей. Кровь ваша на главах ваших, сказал Иисус фарисеям. Когда люди, слыша истину, уходят, я не имею тогда ответственности за них. Я говорил им, что это неправильно, что нельзя слушаться своих снов, которые противоречат Слову Божьему, но они сказали, мне приснился сон. Я тогда говорю, кровь ваша на главах ваших. Он нас проклял. Это не есть проклятие, это есть снятие ответственности. Потому что Бог сказал пророку, я поставил тебя стражем, и если ты не скажешь, то я взыщу их кровь с тебя. И чтобы их кровь не была взыскана с меня, я им говорю, кровь ваша на головах ваших, когда вы не принимаете истину и поносите ее. То есть ваша остается с вами, я не проклинаю вас. Но я просто обязан это сделать. Здесь же кровь это не будет на моей голове, когда я попаду в пустыню. Эта женщина должна очиститься, наша воля должна очиститься краплением крови через Слово Божие. И вот здесь как раз написанное Слово Божие обретет необыкновенную ценность для вас. И здесь только вы уразумеете силу этого слова. И тогда Дух Святой в конце этого искушения придет, когда вы преодолеете это все в пустыне. И тогда пустыня будет очищена от демонов, Вельзеула, Люцифера, этих демонических князей, Молоха. Их много имен. И написано, и ангелы пришли и служили ему. Это будет величайшая встреча, но все-таки все это должно произойти в пустыне. И прежде, нежели мы в пустыне встретимся с Господом, мы должны встретиться с адом, который будет искушать нас. Это говорит об очищении вне святилища. Это говорит об обетовании, которое требует обрезания. Здесь Бог заключает с нами завет. И Он говорит, Галатам 5 глава, стих 22, «Плод же Духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера». Но чтобы приобрести эти плоды, нужно приобрести их только через мудрость, через силу, и здесь мы должны быть обрезаны. Теперь после всего, когда это произойдет, по окончании дней очищения и того, и другого, люди рождают, они стремятся иногда не к большему, не к руководящему, а к второстепенному. Я повторяю, сегодня очень многие служения настроены на исцелительную работу. Я люблю исцеление, я настроен на нее, но оно у меня стоит на второстепенном месте. Я знаю, что исцеление твое скоро возрастет, написано. Когда оно возрастет? Оказывается, исцеление должно расти, когда я правильный пост пред Богом принесу, когда я развяжу узы ярма и отпущу измученного на свободу, разделю с голодным хлеб и скитающего введу в дом и раздетого одену, тогда свет мой взойдет, как заря, правда моя пойдет, как полдень, и исцеление мое быстро возрастет. Это значит простить моих обидчиков, отпустить измученного на свободу, разделить с голодным хлеб свой. Это значит рассказать ему о том, что я имею в Иисусе. Конечно, имеет в виду и буквально хлеб, но в первую очередь то, что я имею в Иисусе. Когда вы делитесь то, что вы имеете в Иисусе, то этот буквальный хлеб вы имеете в Иисусе. Все, что мы имеем, Он дает нам. Но когда вы Ему даете только материальное, а не даете Ему духовного, это значит, вы Ему ничего не даете. Это материальное Ему могут дать все. Попробуйте Ему дать то, чего не может дать никто. Дайте Ему духовное, дайте Ему хлеб, дайте Ему слово, которое заменит это материальное. И вы знаете, у меня есть письма людей, которые пишут разного возраста. Они находятся в тяжелых обстоятельствах, положение ухудшается, голодовка, старые люди умирают. И они говорят, после прослушивания кассет вашего служения ценности наши изменились. Я, говорит, не понимаю, чем я живу, но живу, страхи все ушли, страхов больше нет. Я просто живу Словом Божиим, не знаю, откуда берется энергия. И я, говорит, не хочу ничего, я хочу только одного иметь это слово. Я не знала, что можно им жить. Я не знала, что можно радоваться в нем. И я знаю, что если мы понесем правильное слово в Иисусе, люди будут радоваться. Раздели с голодным хлеб твой. Отпусти измученного на свободу. И скитающихся введи в дом свой. Сегодня очень много людей скитается. Из церкви в церковь. Их выгоняют. Их не принимают. Когда они приходят, им говорят, мы не можем вас принять. Мы не можем вас принять. Настоящая церковь должна открыть двери для всех. Она должна уметь принять прокаженных людей и лечить их. Люди боятся прикасаться к прокаженным, не видя, что они уже прокаженные сами. Иисус не боялся прикасаться к проказе. Он не смотрел на народные пословицы. «Покажи нам твоих друзей, и мы скажем, кто ты». Он говорит, посмотрите, кто мои друзья. Блудники и мытари, пьяницы, грешники. Я друг мытарей, чтобы врачи, но больные. Церковь должна раскрыть свои объятия для детей Божиих, прокаженных. Когда человек приходит с мира, он не прокаженный, запомните, он мертвый. Его вообще не существует. Прокаженный – это только тот, кто однажды родился и потом заболел проказой греха. Мы будем говорить об этом дальше. Люди, приходящие из мира, это вообще несуществующие люди. Им не надо исцеляться от проказы, хотя у них есть проказа и есть грех, но они мертвы, они еще не родились. Но мы говорим здесь о тех, которые родились и имеют теперь проказу. Церковь призвана освободить их. К ним нельзя было прикасаться. Но Иисус говорит, а вы прикасайтесь. И ваше прикосновение, вы помните, мы разбирали жертву за грех. Прикосновение, все, что к этой жертве прикоснется, осветится. Все, что прикоснется к ней, осветится. Вы не станете грязными, но они станут чистыми. Они, соприкасаясь с вами, станут чистыми. Они оставят свой блуд, они оставят свою наркоманию, они оставят свою корысть, они оставят свою ненависть. Они полюбят вас. Вот что значит ощущение. И когда это произойдет, Бог уничтожит во время жертвоприношения, после всего этого, нашу наследственность, и произойдет полная отдача. Он говорит, принесите мне два рода жертвы в этот момент. Жертву за грех и жертву всесожжения. Жертва за грех – это не за то, что я сделал. Это то, что живет во мне и исходит из меня, которое приобретено не мною, но моими родителями, которые родили меня таковым. Я грешу, потому что я грешник, а не потому, что я согрешил и стал грешником. Жертва за грех предусматривает наследственный грех, и не больше. У этой женщины, которая рождала младенца мужского пола и женского пола, у нее не было личного греха. Ей не нужно было приносить жертву повинности после рождения этих Божьих обетований. Но здесь Бог хочет сказать, насколько силен грех, который мы получаем по наследственности. Он превосходит все грехи в мире. Он превосходит ваш любой грех, который вы приобрели, и корни, которые вы приобрели и пустили. Грех, который мы приобретаем от родителей по наследству, очень силен. И поэтому даже здесь, когда у нас нет ничего личного, греховного, и мы не видим в себе ничего, и говорим, Боже, у меня никогда не было такого и такого, я никогда ни к чему, к нечистому не прикасался. И тем не менее, когда вы возьмете обетование Божие и побудете в пустыне с демонами, произойдет очищение полное от этих кровей наших, от этого проклятия, которое внутри нас. Оно должно выйти, и мы должны очиститься от этого. И оно именно происходит через эту жертву, через жертву Христа. Вновь и вновь выступает здесь жертва Иисуса на первое место. И снова через Него, уже взяв обетование Божие, я через Него продолжаю восклицать и утверждать, что я избавлен от наследственной жизни, от суетной жизни, переданной мне от отцов. Вновь и вновь я беру слова Божии, и слыши через, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. Они, левиты, закон твой хранят. На отца и мать своего говорят, я их не признаю. Они на них не смотрят, и на братьев своих говорят, я их не признаю. У них диадема святыни здесь, они святыня Господу, закон твой хранят. Они должны быть трезвыми, хранить закон и не прикасаться к виноградной лозе. И не пить ничего от виноградного сока. Это значит, их фундамент и центр тяжести никогда не должен лежать на эмоциональном всплеске, но на написанном Слове Божьем. Хоть как вам горько, хоть как вам тяжело, если Слово Божие заключило вас, у вас нет выбора. Иногда мне говорят, я больше не могу жить с таким мужем, я больше не могу жить с этой женою. И все-таки то, что Бог сочетал, человек да не разлучает, другого выбора нет. Вам тяжело, вы хотите найти кого-то другого, не найдете. Если хотите соблюдать Слово Божие, живите, истекайте кровью, но пусть это Слово, провозглашайте его, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Есть по Писанию только один развод. Умрет – это не развод, это когда можешь жениться. Но развод – это вина прелюбодеяния. Тогда развод возможен. Или же муж неверующий, а жена верующая, он не хочет жить с женой верующей. В таких случаях брат или сестра свободны, не имеет значения. Это только два исключения, другого нет. Когда муж, жена неверующая, и не хотят жить с женой верующей или с мужем верующим, в таких случаях свободны. Сегодняшние теологи говорят, свободны от них, но не свободны жениться. Но это их толкование. Вы свободно можете выходить замуж и жениться, если неверующий муж не хочет с вами жить, или неверующая жена не хочет с вами жить. И также, если вид прелюбодеяния, какой вид прелюбодеяния? Здесь непростой вид прелюбодеяния. Слово «любовь» участвует, то есть страсть, когда человек оставляет вас и уходит к другому. Не может принять прощение. Часто люди не умеют принимать прощение, но сегодня я об этом не говорю. Потом происходит полная отдача. Только после того, когда мы приносим жертву за грех, после всего этого мы говорим, Боже, и все-таки мы вот такие. Признание, кто мы такие, дает нам чувство смирения, скромности и кротости.
Именно признание жертвы за грех дает приобретение вот таких неземных, сверхъестественных качеств нашей природы. Именно скромность появляется сверхъестественного порядка, смирение сверхъестественного порядка. Это не ложное смиренномудрие человеческое, где человек делает вид, что этого нельзя делать, и потому он не делает. У него это естественно происходит, потому что он видит. Хотя у него ничего нет и ничем не оправдываю, то есть ничего нет, ничего не вижу за собой, говорит Павел, но тем не оправдываюсь. Почему Павел не оправдывался? Ведь он за собою ничего не видел, но говорит, я тем не оправдываюсь, потому что он знал свой корень. Он знал, что он человек, рожденный по плоти, и он нуждается в очищении, и что он все время должен представлять себя Богу тем, кто он есть. И только потом, после этого, приносить жертву всесожжения. Бог принимает в это время нас целиком. Жертвы повинности здесь нет, жертва повинности участвует в другом. Если у нас есть жертва повинности, и мы обязаны ее приносить, и есть обстоятельства, где мы обязаны их приносить, мы не можем в это время обетование взять. Обетование Божие и зачатие можно взять только тогда, когда принесена жертва повинности. Жертва повинности приносится, как мы рассуждали с вами, только в тот момент, когда мы с вами лично согрешаем. Вот тогда приносится жертва повинности. Тогда мы не можем обетование Божье брать. Но когда вы принесли жертву повинности, у вас нет личного греха. Остался только тот корень, который вы объявили, что он для вас уже не существует, вы на него не смотрите. Несмотря на то, что вы на него не смотрите, вы от него отреклись. Он существует и дает себя знать. И вот здесь, в пустыне, вот рождение вот это происходит, он дает себя знать. И очищение произойдет в страдании. И если Иисус страдал, 2 стих 12 главы здесь говорится, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением. Это будет страдание, это будет нелегко. Но все-таки Слово Божие в это время будет с нами. Оно для нас уже приобрело величайшее значение. Дух Святой продвинул нас достаточно далеко вперед. Быть может, не всех, но думаю, что многих в этом служении. Когда люди наконец-то поняли значение снов от Бога и снов не от Бога. И отреклись от этих снов, как от нечистого, потому что всякий раз, когда мы принимаем информацию дьявола, будь то во сне, будь то через пророчество, будь то через Писание, когда он говорит, написано тебе, бросься вниз, и мы начинаем ходить своей ногою везде. Если Писание говорит, я тебе даю ханаанскую землю, только вот здесь и вот здесь, и туда не ходи, мы говорим, везде, куда моя нога ступит, мое, так написано. Сатана умеет четвертовать Слово Божье и представлять нам его в уродливом виде. То есть практически мы терпим поражение, но когда Бог продвинул нас вперед, и мы отказались от тех снов, которые пришли от сатаны, и мы поняли, все, что приходит от Бога, приходит в победе. Когда Дух Святой показывает вам сон, Он никогда не покажет вам ваше поражение. Он во сне вам покажет блестящую триумфальную победу Иисуса Христа в вашей жизни. И встретившись с драконом, змеем или с какими-то чудовищами, вы их побеждаете силою возлюбившего вас. И просыпаясь, вы восклицаете «Аллилуйя!» и от этого просыпаетесь. А вы не просыпаетесь в холодном поту от того, что этот змей вот вас бросил в бездну, и этот леп вас сейчас растерзал, и вы так и проснулись, не зная, говорите, что-то плохое будет. Сегодня папу видела, значит, обязательно что-то должно плохо случиться. Покойного, умершего папу или маму, или там еще кого-то. Что-то плохое, и точно вот это мертвое что-то, или заболело что-то, вот точно. Это сатана посылает. Дух Святой никогда такого не пошлет. Если Дух Святой пошлет, он пошлет вам 53 главу пророка Исаии. И он скажет, что ранами его вы исцелились. Вы не заболеете. И когда вы получаете такую информацию из ада во сне и проснулись в холодном поту, встаньте на колени и начинайте восклицать «Аллилуйя! Слава Богу! Но Бог!» Что бы ни сделал сатана, что бы он ни говорил, это его воля, это его судьба, это его желание, это колдовство его через сны. И мы говорим, я имел от Бога сон, я видел вот такого-то человека. И они видят такого-то человека, своего брата или свою сестру, уже не себя, в страшном состоянии. И говорит, вы знаете, будьте осторожны с этим человеком, я видела за него плохой сон. И мы передаем сатанинскую информацию другому человеку за этого человека. Какая разница, сатана клевещет на вас, вы принимаете, клевещет на ближнего, вы принимаете. Бывает, эта клевета идет, как я вам говорил, через пророчество. Один многоуважаемый епископ всея Руси, пятидесятнический, показывал записку и говорил, вот здесь написано от одной сестры с специально ездил в Барановичи. Там много таких проверенных сосудов. И вот о другом епископе сказано, прочитайте, мы читаем с одним братом, там написано: «Ёж, смоковница расцветшая, не дружи с ним». Вот как о нем сказано. Так что будьте осторожны, братья, к нему, к этому епископу. Скажите, Дух Святой будет клеветать на своих чад? Если Саул согрешил, разве Бог сказал Давиду о Сауле плохо? Разве не говорил Давид: это помазанник Господень, и я не подниму моей руки на него? Хорошо, помазание от него отошло, но пусть рука Божья коснется его, но моей руки не будет на нем. Давид был против злодеяний Саула, но Давид не поднимал руку на самого Саула. Мы должны понять это значение. Все то, что преподнесет Дух Святой, не будет клеветать, не будет очернять меня и моих ближних. Все то, что преподнесет Дух Святой, Он преподнесет полную победу и свет в моей жизни. Все то, что обратное в пророчествах и в снах от дьявола. И вот здесь, в пустыне, мы должны очиститься и Словом Божьим победить и сказать: «Да». Он говорит: «Где ангелы? Посмотри, одни мои ангелы тебя окружают. Бросься вниз, а я ему скажу: не искушай Господа Бога твоего. Господь со мною. Я победитель во Христе Иисусе». Конечно, нелегко, это страдание нелегко, но все равно святые Божии победят. Это полная дача, это триумфальная победа. И это воплощение обетований. Вот почему я сказал, что это небольшая глава, 8 стихов, 12 глава книги Левит, воплощение обетований. Обетований Божьих. Обетований власти и силы, и обетований силы второстепенного порядка. Если вы будете иметь мудрость, вы не заболеете. Праведник видит беду и уклоняется. Потом, когда уже произошла болезнь, там уже не мудрость нужна, там нужна сила второстепенного порядка. Конечно, если мудрость туда придет, она скажет, как произвести это исцеление. Но над дарами исцелений всегда господствует дар слова мудрости. И этот дар Бог дает своим помазанникам, пастырям, чтобы руководить народом своим. Он не рассыпает этот дар всем и каждому. Он дает его определенным личностям. Он дал этот дар Моисею, и потом от духа Моисея дал другим. Бог не изменился сегодня. Он дает его одному человеку в церкви, и потом от этого человека дает другим, руководителям. Он не дает независимо от того человека. И взял от духа Моисея и возложил на других 70 человек, чтобы они несли вместе бремя. Бремена могут нести только те люди, которые имеют дар слова мудрости в себе. Если нет этого дара слова мудрости, человек не способен нести. Потому что любовь Божия, излившаяся в сердца наши Духом Святым, она очень мудра. Она не закрывает свои глаза на грех никогда. Она покрывает грех, но не закрывает глаза на грех. Она ненавидит грех. Покрывать грех – это значит прощает грехи. А простить грех, его надо вскрыть и осудить. Вскрыть грех и осудить этот грех. Не человека, но грех. Но если человек не хочет оставлять греха, тогда вместе с грехом осуждается и человек. Итак, полная отдача. Жертва всесожжения приносится после этого. Восьмой день завета. Обетование Божие. И сегодня я верю, что мы имеем этого младенца мужского пола, который развивается у каждого, в какой бы степени он развивается. Мы его приняли. Дух Святой дал на этом служении. Я не имею в виду вот прямо сейчас, я вообще имею это служение, которое соединено с немногими служениями по всему лицу земли, которое сегодня преподает обетование мужского пола, обетование власти, обетование восхищения, обетование наступать на всякую силу вражью святостью Божией. Сатана пытается в некоторых служениях наступать на силу вражью без святости, без учения о святости, без учения о завете. Но, слава Богу, Бог проводит очистительную работу в народе своем, и Он потрясет скоро нас своими чудесами. Но, повторяю, они уже не будут для вас иметь первостепенного значения. Вы увидите, когда они придут, вы будете радоваться, но вы не будете радоваться так, как вы получаете Слово Божие и обетование восхищения. Вы все равно теперь будете ценить все по-другому. Вы не будете бежать, сломивши голову за чудом, но вы пойдете за Словом Божиим в пустыню. Слава Богу. Мы сейчас будем петь одну из наших песен. У меня есть некоторые вопросы, которые я не ответил на следующем богослужении. И те, которые сейчас будут, пожалуйста, готовьте вопросы во время, пока мы будем петь псалом. Запишите их, также ваши нужды, и передайте сюда. Пастор Аркадий, несколько раз в ваших проповедях прозвучала мысль о том, что родители часто разрушают семейную жизнь своих детей, на что я охотно сказала «да» и «аминь», так как нередко видела это на опыте как христианских, так и нехристианских семей. Но когда вы на одном из последних служений упомянули о послушании Исаака, меня это немного озадачило. И как выяснилось на нашем домашнем библейском кружке, не только меня одну, но и тех, кто уже сами родители. В истории Авраама и Исаака я вижу великий прообраз и высокую духовную символику. Но чисто практически не могу себе представить, как человек, привыкший к послушанию родителям и далеко не таким совершенным, как Авраам, родительский эгоизм которого был устранен опытом, пережитым на горе Мория, будет потом независимо от них строить свою семейную жизнь. Так как логически здесь можно представить себе два выхода. Либо этот человек, привыкший к послушанию родителям, автоматически перейдет в послушание своей жене, чему опять-таки можно найти много примеров, которая будет иметь такой же контролирующий дух, как его родители. Или, что бывает чаще, сильнее и будет заодно управлять не только своим мужем, но и его родителями. Либо второй выход – этот человек так и будет по привычке слушаться во всем своих родителей и после брака. Пожалуйста, не подумайте, что я против послушания. Мои родители меня тоже воспитывали в послушании, и, кстати, в этом вопросе были мною всегда довольны, но я им очень благодарна, что моя свобода выбора не подавлялась ими. По правде говоря, мне стало немного не по себе, когда я представила, что таки Исаак может встретиться мне на пути, так как мужчина, который слишком долго оставался под крылышком своих родителей, всегда несет на себе отпечаток некоторой извращенности и вызывает недоумение даже у нас в Грузии, где в соответствии с восточной культурой не считается зазорным жить вместе с родителями, даже взрослым детям. Мне лично гораздо более по душе Моисей, который взял себе чернокожую жену, к ужасу всех своих сионистских настроенных родственников, так как мои родители научили меня ценить в мужчине самостоятельность и решительность и умение постоять за себя и за ту, которая ему дорога. Или это не библейские качества? Объясните, пожалуйста, и хотелось бы слышать ваш объективный ответ, а не с позиции родителя, хотя, не скрою, мой вопрос в некотором смысле субъективен. Спасибо заранее и извините за столь пространное изложение вопроса. Марина. Я прочитал, я думаю, вы и так поняли, что это Марина. Все до конца. Конечно, по-человечески возникает такая трудность, если действительно молодой человек, ну, если дочь слушалась родителей и потом будет слушаться мужа, то это хорошо. Но опять возникает проблема, что она может продолжать слушаться своих родителей больше, чем своего мужа. Так же и в мужчине. То есть не будем брать здесь мужчину и женщину. Возьмем здесь только фактор послушания и фактор божественного принципа замужества и женитьбы. Этим сразу все объяснится. Ответ будет объективным, но коротким. Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть. Если человек по Писанию женится и по Писанию выходит замуж, он оставляет родителей духовно, психологически и пространственно. Оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. И они начнут строить свою жизнь. Если они поистине любят друг друга правильно и сошлись по любви так, что сливаются и уходят, то послушание родителям выработало у них послушание друг другу. Они в любви начнут почитать друг друга. Бог за послушание дает мудрость. За то, что дети будут послушны родителям, Бог дает им мудрость, долголетие. Долголетие приобретается спокойной жизнью. Люди мало живут на земле и умирают от нервоза. Частые вспышки гнева по молодости не сказываются, но уже в средних годах печень разрушается. Человек умирает от цирроза почки. Почему? Потому что, говорят, вы употребляли наркотики? Нет. Вы пили? Нет. Странно, почему у него цирроз? Потому что он злился. Потому что он обижался. Это разрушает внутренние органы человека. Нервные клетки разрушаются и не восстанавливаются. Только потому, что человек ходит годами и носит обиду. Или непокорен, или буен. Возмущается. Но человек, привыкший к послушанию, и он, и она, если что-то случилось, он слушается. Просто послушание дает ему возможность. Он гибкий и мягкий. За это послушание Бог дает свою мудрость. Это говорится к детям Божьим, это не к миру говорится. Это к детям Божьим говорится, если дети верующих родителей будут почитать своих родителей не так, как дети мира сего, но будут слушаться их, то когда они выйдут замуж и женятся, Бог обещает им свое покровительство. И они будут разделены от родителей принципом Божиим, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене. Если они правильно поймут, как оставить отца и мать, и если родители поймут, как не вмешиваться в семью, а подавать лишь только советы и молиться за них, и руководить молитвами, не настаивать, то таким образом вот все будет правильно определено. Я знаю, я читал теологов-богословов, прекрасных писателей, которые именно Исаака показывают вот таким мягкотелым. Я не буду называть имя благословенного автора, он мне нравится, я люблю его. Но он именно в своих трудах и творениях называет Исаака мягкотелым человеком, потому что он долго был под крылышком своей матери. То есть Сара умерла в 127 лет, в 90 родила. Следовательно, Исааку было 37 лет, когда умерла Сара, и он 3 года печалился о матери своей. И только когда женился, написано, и утешился Исаак в печали по матери своей. Это глубокие прообразы, но это таким его представляют. На самом деле Исаак не был таким. В силу того, что он проявлял послушание и не женился самостоятельно, а был послушен, потому что он знал, как он рожден. Мать ему рассказывала, когда кормила его грудью, и потом, когда вскормила, Авраам устроил большой праздник. Он перешел на твердую пищу, его отлучили от груди. И Слово Божие говорит, Авраам пир устроил в честь того, что его отняли от груди, и сын перешел на твердую пищу. И тогда Сара ему все время говорила, каким образом он рожден, что он обетованный сын, что ему много принадлежит. И он прилепился к Богу и ожидал от него. И он получил от Бога такую, которой завидовали все окрестные вельможи, князья и цари. Он получил такую красавицу, которую он бы никогда бы не сыскал. Он получил такую, которая тоже любила Бога, которая напоила 10 верблюдов и Елиезера. Вот какую он получил. То есть послушание родителям в христианских семьях гарантирует долгую жизнь, счастливую жизнь. Бог пошлет им хорошего мужа, Бог пошлет им хорошую жену. Запомните, дети, которые не слушаются родителей, и родители стонут и плачут. Родители благословляют их, но все равно то, что они посеяли, они начнут пожинать в своей жизни, и их брачная жизнь будет сумбурной, тяжелой, потому что они не слушали своих родителей. Но если не слушали своих родителей, им легко будет жить с женой и с мужем. И Бог даст такому мужу, такому сыну, который был послушным родителям, правильную жену, и они правильно отделятся. И родителям нет надобности никакой вникать в счастливую семью. Они будут смотреть на вас и благословлять вас. Они будут радоваться, а, быть может, даже брать с вас пример. И говорить, посмотри, мы так с тобой не жили. Слава Богу. Пусть дети наши живут еще лучше, чем мы жили. Поэтому я глубоко верю, когда люди по Слову Божию, по принципу его, отделятся от родителей, то уже родители не будут иметь туда никакого влияния. Нужно быть просто христианином, любить Господа, быть послушным. Послушание Божие, согласно Библии, воспитывает в человеке такие неземные качества, которые никому не снились никогда. Это мужественные, твердые, волевые люди. Для того, чтобы до 37 лет не жениться, нужно обладать стойкостью и мужеством, чтобы побороть в себе желание плоти. Исаак был здоровым мужчиной. Он не был вот в таком химическом засоренном климате. Он жил среди полей, здоровый мужчина. Было много прекрасных рабынь, он был сын господина Авраама, князя. Было много рабынь, и никакого греха не было, если бы он взял 10 рабынь и сделал их своими наложницами. В этом не было никакого греха. На Востоке богатые князья имели свои гаремы. Но он умел силою Святого Духа и полученным словом. Это не было написанное слово, было устное слово, но он держал свою плоть, ожидая, пока Авраам, отец его, позаботится о нем в этом вопросе. И отец ожидал, и это было проявление Божие. И он получил такую, которая заменила ему гаремы всех окружающих князей и царей ханаанских. Поэтому никогда не бойтесь. Это, я понимаю, это чисто по душевному следствию, когда мы идем, то следствия такие могут получиться. Но практически они не такие. Послушание всегда вознаграждается мудростью. Бог даст вам мудрость, Бог даст вам выдержку, и ваш рассудок будет господствовать над волей, а воля господствовать над эмоциями, и вы никогда не согрешите, и вы будете господствовать над вашим телом и над вашими физическими возможностями. Я думаю, что этот вопрос еще не один раз будет возникать и затрагиваться, вопросы послушания, где мы увидим, как Дух Святой благословляет людей послушных. Вторая записка. Брат Аркадий, умереть в вере, не получив обещанного, это привилегия категории 24 старцев? Или же из 24 старцев не все возрастут до такого положения? И что подразумевается под «не получив обещанного»? Это что, материальное изобилие, здоровье, признание духовного авторитета? На каком этапе духовного роста Бог предлагает такой путь верующему? И может ли это произойти до крещения огнем? Но когда христианин уже рожден к престолу? Василий Барбиера. То есть я иногда зачитываю, потому что очень редко я вижу, чтобы кто-то оставил свое имя. И я, то есть, не настаиваю, чтобы имена именно писали, но иногда зачитываю их. Слово Божие говорит, 11 глава Евреям, они умерли в вере, не получив обещанного. Под этим обещанным Слово Божие имеет в виду не духовные дары, потому что человек обязательно, духовные дары нам даны для того, чтобы мы возрастали. Они не даны для личности, они даны для тела. Но здесь имеется об обетованиях Божиих. Обетования Божии, которые, быть может, многие святые не получили. Слово Божие говорит о них. Они скитались в смелотьях и козьих кожах. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, терпя озлобления и недостатки. То есть вот здесь имеется в виду вот это. Они не получили обещанного. Они отдавали свои десятины, но им не пришлось пожать по Слову Божьему. Слово Божие говорит, что они обязательно пожнут. И есть вещи, что обязательно, без исключения, но это исключение из правила. Эти люди плюс к этому получили привилегию страдать за Иисуса, быть гонимыми. И будучи гонимыми, находясь где-то в пустынях, они просто не могли. Они имущество все свое с радостью отдали. Они все отдали. Первая церковь теряла все, она отдавала имущество, приносили все к ногам апостолов, и вместо того, чтобы потом получить больше, их еще пригвождали к крестам, обливали их какой-нибудь смесью и зажигали, чтобы они подольше горели и получше. Или бросали их зверям, или бросали их просто в какие-то ямы, зарывали живыми, или просто увозили на какие-нибудь острова необитаемые и оставляли их там на произвол судьбы. Людей, которые отдали все. И Слово Божие говорит, что Бог предусмотрел о них нечто лучшее. Они терпели недостатки. И здесь вот в этом смысле имеется, что они не получили этого обещанного. Но они его имели, как имел его апостол Павел. Вы знаете, чадо Божие, даже если будет иметь все обещанное, он немногим сможет пользоваться. Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. У него были большие средства, о которых было известно царям, и они завидовали Павлу. Его Агриппа держал, Фест держал его в узах дольше, надеясь получить от него деньги, чтобы отпустить его. И Павел знал, что дай он ему несколько тысяч долларов, его отпустили бы. Но он ему цента не дал, ломаного. Нет. Он понял, он знал волю Божию, что он в этих узах должен свидетельствовать в Риме. Дух Святой открыл ему, что его свидетельство будет благословенным в оковах, в узах, в недостатках. Правда, ему разрешили служить, люди служили ему, святые приходили к нему, служили ему, и к нему был дан специальный воин. То есть специальный воин, его приковали к этому воину, они были скованы одной цепью с этим воином. Специальный воин. И он с этим воином мог приходить, ему могли служить. Это законы древнего мира, древнего Востока, и узников обычно так держали. Их приковывали прямо к страже, в колоду и плюс к воину. И вот этот воин, он практически нелегко было быть стражником. Это нужно вместе с заключенным, прикованным ходить, вместе с ним спать в этой камере и есть вместе с ним. Все, разделять его судьбу. Сегодняшние охранники так не живут, они привилегированные. Но я хочу сказать, что здесь говорится как раз о тех людях, которые духовные посчитали гораздо большим и не надламывались, и не говорили. они вот, находясь в этой пустыне, прямо из этой пустыни перешли, и ангелы служили им уже не на этой земле, а прямо в вечности. Они перешли в вечность, не получив здесь обещанного. Те люди, которые не получили обещанного, согласно Евреям 11, имеют необыкновенную награду. Объясните, пожалуйста, может ли сатана обмануть нашего брата-пятидесятника иными языками? Вы знаете, сегодня Бог больше крестит католиков и баптистов, нежели пятидесятников. Статистику я просто вам говорю. Сегодня в Финляндии в основном Бог крестит баптистов и католиков, в Австралии. Пятидесятнические же общины, и крещение в них очень редко, что происходит крещение Духом Святым. Но в основном сегодня Бог крестит Духом Святым такие вот конвенции баптистов и католиков. Поэтому крещение Духом Святым не относится и не принадлежит только пятидесятникам. Оно принадлежит всем конвенциям, всем дальним и близким, кого не призовет Господь Бог наш. Ну хорошо, читаем дальше. Может ли сатана обмануть нашего брата-пятидесятника иными языками? Крещенный будет думать, что это от Бога, а на самом деле от сатаны. И как этого избежать? Но раз уж получил, то как узнать, от кого эти языки? И возможно ли это вообще? Сатана не может крестить иным языком. Он может только дать иностранный язык. Иной язык он не может дать, он его не понимает, он его не знает. Когда мы говорим на ином языке, сатана не понимает, что мы говорим на ином языке. Для того, чтобы сатана понял, нам нужно на каком-то языке обратиться к нему. На русском, на английском, на японском, на корейском, на любом. Он знает все диалекты мира. И подчинится любому диалекту, только иному языку не подчинится. Потому что иной язык не дан нам для того, чтобы господствовать над дьяволом. Иной язык дан нам для того, чтобы разговаривать с Богом и назидать самих себя, и назидать церковь. Теперь, может ли произойти подлог? Слово Божие так говорит. Не может. И да, и нет. Я сейчас отвечу. Не совсем да, но не может. Почему? Потому что написано, если молящийся молится о крещении Духом Святым, то Бог даст ему Дух Святой. И он не должен бояться, что он получит какого-то другого духа, и что сатана будет иметь туда какую-то часть. Такого никогда не может произойти. Дух Святой поставил границу, Иисус привел притчу. Может ли из вас какой-то отец, который любит своего сына, когда он попросит у него хлеба, дать ему камень, или попросит яйцо и дать ему змею? И он говорит, и если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем паче Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Он не даст Духа Дьявола, просящему Него. Вы просите Духа Святого и получите. Теперь, как же получается подлог? Подлог получается при наличии, когда человек, одержимый духом нечистым, и начинает молиться, Господи, крести меня. Конечно же, ему прежде чем крещение, ему нужно очищение. И в это время сатана проявляет себя и начинает говорить на каких-то иностранных языках. Люди, окружающие, и сам бывает человек, этого не знает. И говоря на этих иностранных языках, они говорят, о, Бог его крестил. Обычно такие люди начинают пророчествовать. Это 100%. Я еще не знал в своей практике ни одного одержимого человека, который получил бы такой иностранный язык, и который бы не пророчествовал и не видел видения. Они сразу же начинают пророчествовать и видеть видения. И сразу вокруг них ажиотаж, к ним бегут, что скажет Господь. Но когда Дух Святой работает в церкви, то такая одержимость моментально вскрывается. Этих людей видно. Если есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то эта одержимость и бесноватость или же оккультная обремененность будет вскрыта. Я говорю вам, я задаю вопрос крещенному человеку. Во время крещения Духом Святым, что вы чувствовали вашим обонянием? Смущается человек, говорит, никогда такой вони не чувствовал. Что вы видели? Вы что-то видели? Да, лошадиную голову видел. Вы представляете, что такой человек никак не мог быть крещен Духом Святым? Это демон заговорил в нем на иностранном языке. Потому что, когда вы будете крещены Духом Святым, вы не будете ощущать этого. То есть проверить, крещены ли вы Духом Святым, в момент крещения вы обязательно, если там есть сатана и сатанинский подлог, то есть он жил до этого в вас, то обязательно он проявит себя только вот таким способом. Вы что-то услышите обязательно его. и вы что-то увидите, и это видение, и это, эти запахи, это прикосновение, это будет неправильным. Вы можете узнать. Как узнать оккультно обремененного человека, что он получил, вы видели, свидетельства. Это не все были свидетельства. Людей выходило больше, и я беседовал с людьми наедине. Обычно, как только у человека появляется какой-то страх, при свете спать, он боится, он вздрагивает, ему кажется, что там что-то шевелится, откуда-то что-то идет. Это говорит о том, что человек имеет оккультную обремененность, он как-то где-то соприкоснулся с дьяволом. И как только вот это убрать, и страхи уйдут. Мало этого, таких людей, как правило, посещают дух лесбиянства и гомосексуализма. К женщинам дух лесбиянства, к мужчинам дух гомосексуализма. К людям, которые соприкоснулись с дьяволом через ворожбу, через сны, через пророчество, неважно, через что вы соприкоснулись с дьяволом, вы приняли сон от дьявола, как от Бога, и у вас может это постигнуть. И вы должны молиться и искать, Боже, где? Вы иногда молитесь, Боже, освободи меня от этого страха, что за дух пришел, или же маты какие-то лезут в голову. Иногда люди свидетельствуют мне, когда я начинаю молиться, ругань какая-то идет в голове на Троицу, на все. Это говорит о том, что сатана имеет доступ извне. Вы неодержимы, я нет. Но извне сатана имеет к вам доступ через то, что вы где-то соприкоснулись с ним. Или помимо вашего желания у вас рисуются образы какие-то греховные. Есть люди, которые всех раздевают во время этого. Есть женщины, есть мужчины. Они не хотят этого делать. Это оккультная обремененность. Человек как раз через непослушание приобретает ее. Вот как раз вот через непослушание он приобретает ее, через личную независимость приобретает в церкви. В церкви нет личной независимости. В теле нет личной независимости. Рука зависима от тела, и все подчиняется голове. Когда нету структуры теократии в церкви, масса христиан в таком обществе под оккультной обремененностью, и беседуйте с каждым, и 100% вы определите, что у каждого что-то есть. Вот у каждого. Только теократическая структура начнет освобождать людей, где Бог ставит на свое место мозг, и он начинает работать, и все тело начинает своеобразно двигаться, подчиняясь мозгу. Там, где нет теократии, 100% каждый член тела болен, и в каждом есть оккультная обремененность. И там возможен подлог. Там слепота, там возможен подлог. Его увидят слишком поздно, когда проявятся ненормальности какие-то, быть может, увидят. Поэтому как избежать этого? Во-первых, нужно избежать этого, сперва узнать о человеке. Верует ли он, что Иисус Христос есть Сын Божий? Потому что Дух Святой дан для детей Божьих, которые уже дети, которые родились свыше. Спасение дано для мира, Дух Святой дан для церкви. Дух Святой не дан для мира, Дух Святой дан детям Божиим, дальним и близким детям Божиим, которые приняли верою прощение своих грехов, которые восклицают пред Ним, слава Богу, Бог искупил меня и простил, я прощенная, я прощенный. Вот таким людям принадлежит Дух Святой. И когда вы говорите с человеком о прощении, вы увидите по нему. Спросите его, что он чувствует. Спросите его, что он чувствует. И он вам расскажет, есть ли у него какие-то страхи. Если у него есть подобные страхи, то опасно в это время молиться о крещении Духом Святым. В это время нужно убрать оккультную обремененность у человека и только потом молиться о Духе Святом. У человека есть неправильная теология, ему сложно получить. У него есть непослушание какое-то в его жизни, он не видит. То есть есть вещи, от которых нам нужно избавиться. И Слово Божие говорит, если вы будете просить Дух Святой, вы получите Дух Святой. Почему люди все-таки это получают? Потому что все это происходит вне тела. Все это происходит где-то на задворках. И тело к этому не имеет как бы никакого прикосновения. Иногда специальные группки, иногда люди, которые начинают это делать, они независимые от пастора, независимые ни от кого, Бог их использует. Обычно этих людей, через которых использует Бог, там никогда ничего не поймешь. Нет, это не есть дар воспоможения еще. Если они независимые от головы, то это опасно. Это природное душевное дарование, и там вполне кто-то по своей вере может и получить что-то. Но в основном, как правило, многие получат от этого человека оккультную обремененность. Потому что такой человек, находящийся не в союзе с мозгом, не в союзе с головою, независимо работающий, это непослушание, это чужая территория, и такой человек уже оккультно обременен сам. Он уже несет в себе проклятие, и он вам передаст своим служением только проклятие. Конечно, вы получите, быть может, что-то, но вы получите его вместе с приданным. Поэтому вот здесь нужно быть очень осторожным. Тут еще есть одна записка о языках, и я буду говорить немножко дальше о них. А сейчас, пока я на эту записку хочу прекратить отвечать. Брат Аркадий, почему Бог поставил Иоанна Крестителя выше всех пророков Ветхого Завета? Можно ли говорить, что пророки последних дней, последнего времени, будут поставлены выше пророков первых дней последнего времени? Когда Бог простил жену Иова за слова «похули Бога и умри»? То есть три вопроса. Почему Бог поставил Иоанна Крестителя выше всех пророков Ветхого Завета? Потому что Иоанн Креститель непосредственно указал на него, и он был в теле, и тот был в теле. Иоанн Креститель прямо проповедовал о нем, подготавливая непосредственно к нему. Это был тот ангел, предназначенный Богом, друг жениха. Он непосредственно, он назван другом. Друзья – это общая форма значения, но друг – это более близкого значения. Другом, я уже говорил, на Востоке называли только тех людей, которые были людьми Завета. Нельзя было назвать человека другом только потому, что мы с ним дружим. Для того, чтобы назвать другом, нужно было что-то сделать. Давид имел только двух друзей, два друга. Это был Хусей и это был Иоаннафан. Для того, чтобы заключить завет с человеком, и чтобы он стал другом твоим, надо было завет с ним заключить. Надо было принести в жертву пред Богом животное, рассечь его пополам. Нужно было разрезать на руке, разрез сделать у одного и у другого, и приложить рука к руке, и чтобы эта кровь падала на этих животных, на рассеченное, и пройти между ними. И нужно было, чтобы часть этой крови, соединенная, упала в чашу с вином. И из этой чаши пьет один, и пьет другой, и приносится жертва. Это называлось жертва завета. После этого эти люди были друзья. И теперь он должен умереть за своего друга. Они обязались никогда не давать в долг друг другу ничего, только защищать. И он останется сам голодным, но друга должен накормить. Он будет защищать его жену, его детей и все его семейство. Давид говорит, есть ли кто еще из потомков Иоаннафана, чтобы я мог облагодетельствовать их? Завет этого требовал. Но обычно в завет вступали по высокой любви, по высокой доверенности. Вот почему Иоанн Креститель говорил о завете, потому что никто из пророков не крестил. Иоанн назван Крестителем. Никто из пророков не назван Крестителем. Иоанн крестил Иисуса и крестил людей, подготавливая к Иисусу, а никто этим не занимался, крещением смерть. Никто не занимался и никто не знал этого. Поэтому никто не был так близок к Иисусу. Никто не был воспитан так, как Иоанн Креститель. У него есть дух Ильи. Он тоже был воспитан в пустыне. Никто не знает, как был воспитан Илья. Но говорится, что Иоанн в духе Ильи придет и будет носить все то же. Иоанн был в пустынях до дня явления своего народу. То есть он был в пустынях. Это было удивительное воспитание. Мальчик имел отношение такое прямое к Богу, и Бог открывал ему постоянно откровение, и ангелы оберегали его, и он уходил просто в пустынные места. Точно так был и Илья, он пришел прямо из пустыни. Одежда у них была одинакова, что у Ильи, что у Иоанна, из верблюжьего волоса. Одинаково питались они там в пустыне. И вот Иоанн назван великим пророком Ветхого Завета, потому что никто из пророков не жил верою так, как жил Иоанн. Иоанн не сотворил ни одного чуда, вы знаете об этом. Он только крестил и проповедовал. Все пророки воскрешали мертвых, творили чудеса какие-то. Иоанн этого не делал. Иоанн полностью жил верою. Когда вы видите чудо, вы идете за чудом. Здесь не было чуда. Иоанн жил полностью верою в Слово Божие, откровение, которое он получал. Он верою должен был признать, что это Иисус.